Здравствуйте, друзья, мы с вами читаем из подборки целетворения, избранные отрывки из источников. Мы начинаем с пятого отрывка. Рав, вы хотите сказать?
Нет, я думаю, что мы уже посередине. Так вперед.
Посередине. Целетворение, пятый отрывок, Бааль Сулам, статья «Поручительство». Исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо различия в основе своей. Еще раз. Исполнение цели творения возложено на весь род человеческий вместе, как на черных, так и на белых и на желтых, без какого-либо различия в основе своей.
Да, мы верим, что все творение — это интегральная система, все должны участвовать в ней, все должны прийти к ее истинной полной реализации, поэтому неживое растительное животное, они развиваются с помощью природы, которая их обязывает, и развиваются, включены в человека, и развиваются человеком, как пишет Бааль Сулам тоже. Человек на самом деле развивается свободно, то есть у него есть свобода выбора в развитии, хотя если он не реализует свою свободу выбора в полной мере, то в той мере, в которой он не восполняет себя на каждом этапе, чтобы правильно развиваться к его желаемой форме. Есть силы природы, которые продвигают его и подталкивают, и тянут, и, короче говоря, если не через свет, хороший путь, через Тору, то это становится путем страданий. Его колют сзади, тянут вперед, как мы чувствуем это на себе. Но как бы то ни было, та часть творения, которая называется человек, в конечном счете тоже разовьется или таким образом, или таким, как говорит Бааль Сулам, в конечном счете мы развиваемся то, что называется средним путем, путем земли, то есть между путем промежуточным, путем Торы и путем страданий. И так мы приходим к нашей истинной форме, получаем объединение между собой, и в этом объединении мы выражаем нашу готовность, наше соответствие Творцу, нашему хозяину, и так мы приходим к слиянию с ним. Это все на самом деле. Теперь по поводу рода человеческого он пишет, что все четыре типа — черные, белые, желтые, красные. Он красный здесь не пишет, потому что в наше время почти красных нет. Я встречался с ними в Америке, в Южной Америке, в Северной. Встречался с индейцами. Ну, что я хочу сказать? Что разные люди, все, кто относится к человеку, он обязан, он носит в себе часть духовной души, или он принадлежит высокой душе, должен сам пробивать путь и вести за собой других, или он стремится за другими, зависит от величины души, которая есть у каждого. Если у него такой же размер души, такая же душа, но он в любом случае должен себя реализовать. Я вижу, что у нас нет вопросов об этом. Продолжим дальше. Только еще раз, значит, что нет никакой разницы между людьми, у кого пробуждается желание для познания божественного, постижения божественного, он приглашается в науку Каббала, и так он должен прийти и участвовать, может участвовать в постижении Творца. Приглашается в Бней Барух, мы принимаем всех. Пожалуйста.
Мы перейдем к шестому отрывку из Бааль Сулама «Учение Каббалы и его суть». Вся система творения во всех ее поворотах, входах и выходах заранее устроена и организована во всем только лишь соответственно этой цели, чтобы из него развился род человеческий, который поднимется по своим ступеням, пока не станет способным ощутить божественное так же, как ощущается друг. И вот эти ступени подобны ступеням лестницы, которые установлены и идут уровень за уровнем, пока не заканчивается, достигнув своей цели. Еще раз. Вся система творения во всех ее поворотах, входах и выходах заранее устроена и организована во всем только лишь соответственно этой цели, чтобы из него развился род человеческий, который поднимется по своим ступеням, пока не станет способным ощутить божественное так же, как ощущается ближний. И вот эти ступени подобны ступенькам лестницы, которые установлены и идут уровень за уровнем, пока не заканчивается, достигнув своей цели.
Я сейчас не вижу вопроса, а есть у нас. Хорошо. Что он хочет сказать? Что путь проложен, путь готов заранее, потому что этим путем мы спустились с уровня Творца до последнего, самого низкого уровня творения, и мы должны идти по этим этапам, ступеням, как душа спустилась от Божественного до этого мира. Также мы должны подготовить ее, делать усилия, чтобы она получила исправление сверху с помощью света, возвращающего к источнику, и с помощью того, что мы получаем каждый раз еще и еще порции света, мы так будем делать шаги вперед. Шаги вперед наши эти к подобие по форме с Творцом называются ступени, и так мы должны прийти к этапам подобия Творцу, пока мы не приходим к состоянию, которое называется цель. Наша цель — это чтобы каждый и в общем, и в частном, вся общая душа тоже приходит к состоянию, когда мы точно сравниваемся на 100% с Творцом. Как это объясняется? Это объясняется в таком виде, как уменьшение Луны, увеличение Луны. Луна — это наша кли, которая должна уподобиться Солнцу, Творцу, точно в той же величине, только чтобы смогла быть большой настолько, чтобы получить весь свет Солнца, и будет тогда свет Луны подобен свету Солнца. То есть творение будет точно как Творец, только разница, что Творец светит сам, а творение светит из того, что уподобляет себя Творцу. Ну и кто там у нас идет? Тактика 29, это, конечно, ну, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Что значит повороты, входы и выходы творения согласно тексту?
Еще раз.
Что такое повороты, входы и выходы творения согласно этому тексту?
Все порядки творения во всех ее поворотах, выходах, углах, то есть во всех, то есть все, что есть в ней, в поворотах, входах и выходах, у нее есть много разных видов таких петляний. Они долгие и очень нам кажется запутанные, но они устроены все заранее. Только лишь, соответственно, этой цели, то есть этой последней, чтобы из него развился род человеческий, чтобы мы проверили и увидели, и развивались бы согласно всем этим петляниям, путаницам, которые мы проходим. И как раз они-то и помогают нам уподобиться Творцу во всех его поворотах, отношениях его к нам, чтобы развить нас, чтобы не осталось в его отношении к нам ничего, чего нет у нас обратно в нашем отношении к нему. Все. А есть фокус-группа. Прошу.
Да, здравствуйте, Рав. Вопрос, что значит, как представить себе, чтобы ощущал божественное, как ощущает друга? Что это значит?
Друг — это называется, что ты ощущаешь его душой. Что ты чувствуешь его внутри своей души, ты ощущаешь его. То есть у тебя есть с ним общее ощущение, общее понимание. Просто вы соединены вместе. То есть нужно прийти к такому состоянию, чтобы ты был с Творцом тоже в такой связи. Нет у человека кого-то ближе Творца. Нет. И потому мы должны как-то представить себе, что называется быть близким к Творцу, потому что это что-то, что нельзя воспринять. Я не то, что понимаю это, чувствую, у меня нет примера этому. Он дает такие примеры, что если у тебя есть друг, то есть у тебя есть кто-то, кто просто закадычный твой друг, то ты и он просто... Не разлей вода. Понимаете, чувствуете друг друга. Каждый из своей души чувствует душу другого. Так ты должен быть с Творцом. Даже еще больше. Потому что он источник твоей души. Хорошо? Да. Нет больше вопросов. Мы продолжим дальше. Всем.
Мы переходим в седьмой отрывок. Отрывок из Бальсулама. Предисловие к книге Зоар. Цель творения не относится к неживым телам, большим планетам, таким как Земля, Луна, Солнце, несмотря на их размеры и излучения, и не к растительному или животному уровням, поскольку, не имея ощущения других, подобных даже их виду, как же они могут ощутить Творца и Его доброту? И только на уровне человека, поскольку заложена в них основа для ощущения других себе подобных в процессе работы в Торе и заповедях, когда обращают свое желание получать в желание отдавать и приходят к подобию Творцу, получают тогда все ступени, которые уготованы им в высших мирах, называемые нефеш, руах, нешама, хая и хида, в результате чего становятся способными получить цель творения. Ведь цель замысла творения всех миров направлена только на человека.
Еще раз.
Седьмой отрывок Бальсулам, предисловие к книге Зоар. Цель творения не относится к неживым телам, большим планетам, таким как Земля, Луна и Солнце, несмотря на их размеры и излучение, и не к растительному или животному уровням, поскольку, не имея ощущения других, подобных даже их виду, как же они смогут ощутить Творца и Его доброту? И только на уровне человека, поскольку заложена в них основа для ощущения других себе подобных в процессе работы, в Торе и заповедях, когда обращают свое желание получать, желание отдавать, и приходят к подобию Творцу, тогда получают все ступени, которые уготованы им в высших мирах, называемые нефеш, руах, нешама, хая и хида. в результате чего становятся способными осуществить цель творения. Ведь цель замысла сотворения всех миров направлена только на человека.
После того, как мы говорим обо всем творении, видим все творение, неживое, растительное, животное, говорящее, мы понимаем, что говорящие самые развитые, и именно говорящие чувствуют ближнего, и именно говорящий развивается в течение всей своей жизни, и развивается не по величине, как животное или растение, а развивается согласно своему разуму, чувству. Когда развивается, у него есть ощущение ближнего, то есть он может воспринимать от ближнего знания, ощущения, все, что ближний обрел, другой может обрести от него. То есть род человеческий на земном шаре, с которым мы знакомы, он способен развиваться без ограничений. Это с одной стороны. С другой стороны, этот род человеческий также разделяется на уровне. Неживой, растительный, животный, говорящий, вроде человеческом, в человеке. И тогда между ними есть еще разделение, еще, и мы изучаем это потом на пути подъема. Это не зависит, нет какого отличия у человека, как он рождается, умнее, глупее, нет разницы, там, белый, черный, красный, желтый, неважно что. А все зависит только лишь, кроме как начальных данных, когда все-таки есть разница, от какого корня души мы исходим. Каждый исходит из места в Адаме Ришоне другого, чем его товарищ, это называется корень его души, но кроме этого все зависит от человека. Потому что через взаимовключение друг с другом мы обретаем всю душу в конечном счете. Каждый должен включиться со всеми, поэтому он зарабатывает статус, как будто он Адам Ришон, этим он не мешает другому. У него есть его базовая точка, точка в сердце, отличающаяся от других.
Харьков.
Добрый вечер, Раф. Скажите, пожалуйста, мы очень часто встречаемся в первоисточниках понятия «человек». Об этом пишет и Рабаш, и книга «Зор». И вот хотелось бы, чтобы вы немножко раскрыли, что такое человек, как видит, вернее, человека Творец. Что это такое со стороны Творца?
Человек, Адам, Мимила.
Человек от слова «Адам», подобный Творцу. То есть тот, кто развивается, чтобы быть подобным Творцу, называется Адам. Точка. Нет ничего больше. Теперь у нас есть только еще один. Это фокус-группа. Фокус-группа.
Какова цель неживого, растительного, животного уровня, если они не включены в цель творения?
Как у нас есть свойство корень шорош, алиф, бет, гимл, далит, что гимл, чтобы подготовить далит, породить ее, готовить ее функционирование. Шорош — это начальная точка. Алиф бет гимл — это ступени, которые готовят его к рождению. Флорида.
Скажите, пожалуйста, почему это не заложено в человеке тяга к кабале? Почему-то все воспринимают ее как это, как противоположность какая. Почему у нас не заложено? Мы бы подтянулись, все бы люди тянулись и справились, конечно, в итоге. Тогда бы на земле был рай.
Адам ло
человек не хочет приходить к науке Каббала, как правило, потому что не чувствует в ней никакой пользы, а наоборот. И это специально так произошло свыше. И только при условии, что у него есть настоящая склонность, стремление прийти к Творцу, раскрыть его высший корень, корень его души, высшую силу, тогда он приходит к состоянию, когда он не обращает внимания ни на какие предрассудки, которые есть, и приходит к науке Каббала и открывает ее. А иначе это зачем? Зачем, чтобы к ней просто так побежали люди, у которых есть еще желание к неживому растительному животному, то есть деньгам, почестям, знаниям? А зачем? Пусть занимаются этим, пусть развиваются в этом, пока у них не будет разочарования от всех этих развитий. И выяснится, у них выяснится кли для достижения цели жизни. Зачем я живу? Почему я живу? Зачем все существует? Пусть спросит это серьезно. И тогда он придет к науке Каббала. И поэтому то, что люди отталкивают ее, не то, что они отталкивают, а это наука Каббала их отталкивает. Ивритоязычная десятка.
Спасибо, Рав, добрый день. Что он имеет в виду здесь? Что только человеческий род, потому что есть у них подготовка почувствовать ближнего. Что это за подготовка в десятке?
Да. Те, кто называются людьми, они ощущают себя, что они действительно способны, хотят, не хотят, это что-то другое, но что способны прийти к объединению с ближним. Конечно, это непросто. Как правило, они отталкивают, ненавидят объединение с ближним, но у них есть к этому отношение. Негативное или позитивное? Как правило, негативное изначально. И поэтому это те высокие особые души, которые должны прийти к науке Каббала и реализовать себя.
Человек, который находится в десятке, он уже находится на начальной ступени человек, подобный человеку, не знаю, как назвать.
Если он вкладывает силы, чтобы включиться в десятку, он старается, называется, быть человеком. Все, а есть хаверим. Группа хаверим.
Слышно?
Да.
Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. Вы сейчас сказали про корень, про постижение корня своей души, и вопрос такой: а что человеку позволяет постичь корень своей души, и какая связь десятки с корнем моей души? Спасибо.
Давка.
Именно от того, что я прихожу в десятку, как Абу Расулам объясняет нам в статьях «Дарование Торы», «Поручительство», «Свобода выбора», в этих статьях, когда я прихожу к изучению науки Каббала, мне говорят, что я обязан войти в десятку и соединиться с ними. Я не знаю, зачем. Я могу учиться сам. И тогда объясняют мне, что это не вопрос учебы, это вопрос объединения. То есть мы должны стараться соединиться до такой степени, чтобы внутренняя сторона каждого соединилась с внутренней стороной каждого в десятке. И я не понимаю, что это, но они говорят: ты старайся так соединиться с ними сердцем и душой, что называется, и тогда ты увидишь, что это ты не хочешь. Ну, конечно, я не хочу. Нет, что ты начнешь работать над этим, ты увидишь, насколько ты не хочешь. И тогда это отталкивание, которое есть у тебя от объединения с товарищами в десятке, это отталкивание и называется твое настоящее эго. Это называется твое настоящее злое начало. И против него ты должен работать. Ничего другого оставь, то, что есть у тебя в мире, разные там знакомые, это не важно. А важно вот это сопротивление, которое ты обнаруживаешь, соединяясь в десятке. И если у тебя есть высокая душа, у тебя еще более высокое сопротивление, больше. И тогда так ты раскрываешь свое злое начало. А когда ты приходишь к этому, то ты видишь то, что написано и возопили сыны Израиля от работы. И это работа. Соединяться между собой. И они не понимают, не чувствуют, не знают, как прийти к этому. И кричат к Творцу: «Спасите!» То есть, когда я могу кричать «Спасите?» Когда я очень хочу, я обнаруживаю, что мне это необходимо. И к этому я не прихожу, к цели жизни. Я кричу к Творцу, и Он спасает меня, Он поднимает меня выше моего эго, я поднимаюсь над своим эго. Это называется выход из Египта. И начинаю соединяться со всеми остальными моими товарищами в наших желаниях стремиться к Творцу, уподобиться Творцу. То есть тут мы уже нуждаемся в свете, возвращающем к источнику, который называется Тора, чтобы он соединил нас. А в объединении между нами мы раскрываем Творца шаг за шагом. Это уже называется хождение по пустыне. Хорошо? Прекрасно, нет больше вопросов. Если нет больше вопросов, то я тоже не говорю. Я так... Как кукла. Вызывают, приглашают, я говорю, нет, нет. Продолжим.
Мы продолжим восьмой отрывок из Бааль-Сулама, статья «Дарование Торы». Цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
Еще раз.
Сначала? Начнем сначала.
Да, еще раз эту фразу.
Сначала. Цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем.
Тора и заповеди называются, что я раскрываю всякий раз то, что мешает мне соединиться с товарищами. Я ищу, с помощью какого света, возвращающего к источнику, который называется Тора, я могу все же сделать шаг вперед к объединению.
Однако здесь останавливались мудрецы Каббалы, спрашивая, почему же он не создал нас изначально во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Торы, и заповеди? И отвечали: «Тот, кто есть принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо, потому что чувствует себя униженным и теряет человеческий вид, человеческое лицо». Другими словами, тот, кто есть результаты труда товарища, боится смотреть на выражение его лица. Поэтому он подготовил для нас место, чтобы мы сами заработали желаемое величие с помощью нашей собственной работы в Торе и заповедях.
Еще раз.
Еще раз. Цель всего этого творения состоит в том, чтобы низкие создания смогли посредством исполнения Торы и заповедей подниматься все выше и выше, все более развиваясь, пока не удостоится слияния со своим Создателем. Однако здесь останавливались мудрецы, спрашивая, почему же он не создал изначально нас во всем том желанном величии, позволяющем слиться с ним? Зачем ему было проводить нас через всю эту тяжесть и тяготы творения, и Торы, и заповедей? И отвечали: тот, кто есть принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Другими словами, тот, кто есть результаты труда товарища, боится смотреть на выражение лица его, так как это все время унижает его, вплоть до того, что он теряет свой человеческий облик. А поскольку в исходящем от совершенства Творца не может присутствовать недостаток ни с какой стороны, он предоставил нам место, чтобы мы сами могли заработать свое желание, желаемое величие с помощью нашей собственной работы, работы в Торе и заповедях.
Да. Итак, Тикву 22. Этот, это оправдание насчет хлеба стыда, это не отвечает на вопрос, который был изначально.
Вопрос, который был вначале, почему мы должны развиваться все время, и не сразу мы раскрываем себя, что находимся в конце пути, в хорошем состоянии. В конце исправления. Почему Творец нас не создал в конечном исправлении? Когда любит нас, желает нам дать все благо, пусть дает все. Почему мы должны сами достигать, зарабатывать, прикладывать усилия, падать, вставать? Для чего? Так он говорит, это потому что мы не сформируем наши килим, желание, понимание, осознание его. Мы это примем как готовенькое. Это как ты, скажем, получаешь какой-то пирог. Все очень хорошо, как прекрасно, но ты не можешь постичь, что это и сколько трудились для тебя. Но ты идешь, сеешь, и жатву, пахоту, все работы поля. Затем ты должен испечь этот пирог с любовью, пониманием, кому ты это делаешь, и в конце концов ты подаешь его, тогда ты делаешь работу и понимаешь, что ты делаешь. Если ты сделаешь как хозяин, тогда ты поймешь, сколько он трудился для тебя. Поэтому Творец хочет, чтобы мы поняли, сколько он сделал для нас. Поэтому для того, чтобы достичь корня, его мы должны поднять на все 125 ступеней. Тогда мы поймем, насколько он прикладывал усилия, сделал, насколько принизил себя, насколько все спланировал в разуме, сердце, то есть в намерении, мысли. И тогда мы на самом деле входим в слияние с ним. До этого нет. До этого я не знаю. Сделал, все очень хорошо, большое спасибо. Я беру и съедаю этот пирог. Но после того, как я сделал все эти вещи сам, снизу вверх постиг это, как Творец сделал по отношению ко мне, сверху вниз принизив себя и достигнув меня, а я снизу вверх прихожу к Нему, тогда мы на самом деле находимся в подобии, в понимании, в объединении, соединении между нами. И тогда называется «Я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне», когда оба мы получаем и оба даем друг другу. Петахтиква 29.
Кен, Рав, тогда...
Да, Рав, спасибо. Чтобы избавиться от хлеба стыда, приложить усилия, это понятно, но что, если есть страдания, почему нужны страдания?
Это не страдания, это просто силы, которые ты должен преодолеть для того, чтобы раскрыть все дело и знать, что ты делаешь. Это не страдание. Страдание — это то, что ты еще не можешь со своей стороны развить кли любви. Это называется страданиями любви. Это настоящее страдание. Москва один.
Так в чем же истинная причина, корень духовный стыда, если я получаю то, что не заработал, к чему не приложил усилий? Почему так?
Шорош шельбуша зе хосер иштавут ацура.
Корень стыда — это отсутствие подобия по свойствам, когда творение не может быть равным Творцу согласно своим свойствам, данным, которые дал ему Творец. Все. То есть, согласно его уровню, скажем, тебе 5 лет, ты должен на 5-летнем уровне уже быть таким-то и таким-то, а ты еще не находишься в этом. Так ты чувствуешь, согласно соответствии с этим, стыд?
Хайфа.
Хайфа.
Хайфа
1.
Добрый вечер. Это ли называется замыслом творения, то, что он создал так, чтобы мы прилагали усилия, чтобы прийти к нему и не получили бы все готовым.
Нет. Замысел творения — это мысль Творца, которая охватывает все творение, и это для того, чтобы насладить творение. Когда в каждом действии его, частном, общем, частичном или целом, все это только для того, чтобы насладить творение. Нет ни одного действия, самого плохого и самого хорошего, малого, большого, чтобы это не было для того, чтобы насладить творение. Выходит из этого корня насладить творение, хотя мы видим, может быть, это обратным образом. Есть примеры в нашем мире, когда буквально то, что называется страх и ужас, то, что мы проходим, но это исходит все-таки из того же корня насладить творение. Мы, к нашему сожалению, пока еще не можем этого связать вместе, но придет время, и мы увидим, что в мире нет ничего плохого, что все зло, которое причиняется нам только из-за нашего эгоизма, из-за нашего несогласия. Испания, Португалия.
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, друзья. В чем смысл фразы, что он говорит тут? И он теряет облик человеческий. Животным становится?
Они лошу мой тергум.
Я вообще-то перевода не слышал.
Слышно?
Перевода нет.
Он спрашивает, что значит, что до того, что теряет человеческий облик?
Пока не прекращает относиться к ближнему. Ближним называется тот, кто соединяется с подобными ему, тогда он называется человеческим. Человеческий род, человеческий вид. Алма-Ата.
Лошомим.
Не слышно вас.
Извиняюсь.
О!
Здравствуйте, Раф.
О.
Вы сейчас объясняли, что отношения шире и глубже, если мы проходим, видим весь процесс создания того же самого, допустим, пирога какого-нибудь. Получается, что чтобы постичь все величие Творца, мы должны все детали творения пройти, тоже сами прочувствовать.
Кидей.
Для того, чтобы прийти к ступени Творца, мы должны произвести все действия снизу вверх, как Он делает нам их сверху вниз, конечно. Поэтому мы должны подняться по ступеням лестницы, 125 ступеней, и только тогда мы находимся в слиянии, то есть в полном соответствии Творцу. Это называется как свет солнца равен свету луны, а свет луны как свет солнца, а свет солнца всемиром. Мы это изучаем. Да. Вопросов больше нет, так мы продолжим с тобой дальше.
Продолжаем дальше. Девятый отрывок, Бара Сулам, статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям». Если целью всей Торы и всего творения является возвышение низменного человечества, пока мы не станем достойны этого необыкновенного величия и слияния с Творцом, Он изначально мог создать нас в этом величии и не утруждать нас усилиями в Торе и заповедях. И можно объяснить, согласно тому, что приводят мудрецы, тот, кто ест чужое, не может смотреть в лицо этого человека, что означает, что если он существует и питается от труда других, боится, то есть стыдится смотреть в его лицо, то есть теряет человеческий облик. И поскольку Творец совершенен, от Него не может произойти что-либо ущербное. Поэтому, чтобы мы могли наслаждаться плодами своих трудов, Он приготовил нам эту работу и создал творение в таком низком виде. А работа наша в том, чтобы с помощью Торы и заповеди поднимать нас из низкого состояния творения. Благодаря этой работе мы постигаем Его величие собственным обретением. А все наслаждение и благо, которое приходит к нам от Его щедрой и полной руки, мы ощущаем, как будто мы хозяева этого, а не получаем в виде подарка.
То есть, если с самого начала мы не понимаем, где мы находимся, да? И что с нами происходит, так постепенно, с помощью усилий, мы приходим к таким состояниям, к таким ступеням, когда мы понимаем, что Он делает с нами, понимаем Его цель, нашу цель, которая должна быть и так, мы можем быть соединенными с Ним, буквально лицом к лицу, пока не достигаем всего Творца со всем его замыслом творения и прилепляемся к этому и становимся как Он. Это все только с помощью ступеней. Поэтому выбора у нас нет, мы должны развиваться, ступени они готовы, мы должны только добавлять силы, 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 как можно быстрее пройти ступени развития, пока не достигаем конца исправления. Вопросов нет. Это вещи понятные, о которых мы уже говорили не раз. Ну и последний отрывок.
Последний отрывок Барасулам, учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание. Если намерением при сотворении миров было насладить создание, то зачем понадобилось Творцу создавать этот материальный мир, уродливый и полный страданий? Ведь и без этого, конечно, он мог бы насладить души, сколько пожелает. И зачем он приводит душу в это тело такое уродливое и грязное? И на это ответили мудрецы, что тот, кто получает подаяние, стыдится смотреть в глаза дающему. Это означает, что в каждом незаслуженном вознаграждении есть дефект. Стыд перед дающим, и чтобы души избежали этого, создал этот мир, в котором существует факт понятия работы, наслаждаются после приложения своих усилий, так как получают свою оплату в обмен на их усилия, и этим они спасаются от ощущения стыда.
Это значит, стыд, он создан специально, чтобы дать нам основу, по отношению к которой мы сможем выполнять все работы, чтобы было у нас ощущение, что мы получающие. А иначе бы не было бы ощущения, что мы получающие. Кот, собака, неважно, любое животное чувствуют, что получают, и стыдятся? Нет. Стыд — это ощущение получения, отличие от хозяина. И поэтому, если бы нами не ощущалось это отличие, мы бы не могли себя исправить. Поэтому стыд — это творение само по себе, которое существует только в человеческом роде, и тоже не у всех людей. У младенцев, конечно же, этого нет. И даже у людей, которые выросли, у них есть возможность оправдать себя. Все воры, и я ворую, и так далее, и так далее. То есть есть здесь понятие, что мы должны прийти к состоянию, когда у нас будет стыд по отношению получения от Творца. И для того, чтобы у нас было это ощущение, что мы получаем от Творца, мы должны научиться тому, как нам получать от товарищей, как мы находимся между нами в таком особом состоянии. И исходя из этого, так мы приходим к исправлениям. Балтия 1.
Добрый день, Раф. Я хотел задать такой вопрос. если я чувствую, что молиться мне стыдно, говорит ли это про то, что я недостаточно вкладывал в духовную работу?
Если ты стыдишься просить, признак того, что ты еще не чувствуешь, что это тебе необходимо. Если бы это на самом деле было очень необходимым, ты бы отказался от всего и попросил бы. Ты можешь сказать, но ведь стыд. Стыд придет потом, если ты находишься в состоянии, когда у тебя нет выбора. На самом деле нет выбора, когда ты находишься в этом состоянии, не представляешь себе, что такое будет. А буквально так оно и есть. Ты попросишь. Но я говорил о духовной работе, не о материальной работе. Здесь в материальном существовании есть у нас путаница, есть почести. Есть всевозможные ступора, но в духовной работе мы обращаемся к Творцу, мы просим, потому что мы получаем ощущение причастности нашей к Творцу, что это исходит от Него. Наконец-то я раскрываю, откуда это приходит, кто приносит мне все беды и проблемы, и кто причина всех моих бед и проблем. Творец, и все это в Его руках. И вместе с этим я чувствую, что Он, по сути дела, добрый, творящий добро. Есть у Него желание дать. Я должен обратиться к Нему по неволе и попросить, чтобы Он смилостивился. И каждый подчиняется, каждый. Но чем скорее мы захотим прийти к Творцу для того, чтобы попросить и получить то, что полагается нам, потому что мы просим исправления, я не прошу у Него чего-то там даром, я прошу исправления на то, что Он сделал, создал злое начало. Он говорит, так я прихожу к нему и говорю, как написано, что ты также создал Тору в приправу. Дай мне Тору, дай свет, чтобы я с помощью него исправил злое начало, которое ты создал. И так мы продвигаемся.
Молдова. Так наша работа заключается в том, чтобы в десятке создать желание получить наслаждение от отдачи, и тогда Творец может это желание наше наполнить.
И да, нет, Володя. Проблема в том, что мы хотим прийти к состоянию, чтобы было у нас желание отдавать. На самом деле, хотим отдавать выше нашего желания получать. Да. Петахтиква 22.
Слышно?
Да.
Скажите мне, пожалуйста, стыд, то есть скрытие, которое человек возвращается к себе, скрывает себя, тоже покрытие воздействия Творца?
Я тебе скажу, по отношению к Творцу у нас нет такого стыда. По отношению к Творцу пока что нет стыда, потом посмотрим. Потому что как может быть стыд по отношению к Творцу? Он создал желание получать, создал все творение, он корень всего. Перед кем я буду стыдиться? Перед кем, да? То есть я стыжусь только одного. Не зла в себе, а того, почему я не попросил исправления.
Я хочу просто остановиться на этой точке, как мы знаем из первоисточников, что Моше скрыл лик свой. Какова причина, что он скрыл лик свой на самом деле?
А Моше истерпанав ураца.
Моше скрыл свой лик. Он хотел прийти к экрану, работать выше знания,
на этом уровне, который был настолько высок, да, в вознаграждении скрыл лицо, раскрыл лик Творца выше экрана.
Это не из-за того, что он почувствовал просто, что он слишком низкий по отношению к Творцу?
Да, конечно же, это начало действия. Это, безусловно, начало действия, но стыд не от того, что я желание получать, что я слаб и так далее. Стыд, что я не могу выполнить действия просьбы, обращения, требования. Могу и не делаю. Стыд приходит всегда на то, почему ты не попросил. Я дал тебе возможность, я дал тебе условия, а ты этого не сделал. Стыд от этого, не от того, что он создал меня в таком виде. Квинс.
Вот сказано, что диким осленком рождается человек в этот мир. И когда мы видим, сколько усилий требуется человеку, чтобы оседлать дикого коня, и осознавая, что это все-таки зверь, и тут невольно вспоминаешь высказывание, когда тебе говорят «будь человеком», то есть из своего животного выйди на свойства «человек». И тут призыв идет к «эйнсов», который переводится «совесть». Вот эти две половины, половина человек и половина животное.
Кен, катуф, Адаму бема, то
да, написано, что человек и животное спасаешь ты, Творец. И объясняет Бальсулам, что тех, кто делают себя подобными животным, и те, которые делают себя подобными человеку, и тех, и других, по сути дела, Творец спасает. Да. Питахтиква, 18.
В чем состоит единственная просьба, которую человек должен просить?
Быть человеком.
Можно еще что-то?
Да.
В материальном известно, что разделение ведет к поддержке. Что в духовном ведет?
Разделение ведет...
В материальном разделение ведет к, к рассвету, к поддержке.
Я не знаю, не понимаю вопроса. Не понимаю вопроса.
Человек развивается делением клеток. Вопрос, как в духовном он развивается, от объединения?
Тоже от разделения. В этом ты прав. Отделение. Мы развиваемся от деления клеток, когда каждая клетка на более высокой ступени становится в 10 раз более сложной, чем была раньше. И из каждой клетки на более высокой становится 10 клеток. Фокус-группа.
Во внутреннем объединении от сердца к сердцу. Что человек должен раскрыть?
Он должен раскрыть, что он в своем сердце включает все сердца десятки. И так еще, и так в 10, и еще в 10, и еще в 10 раз больше.
Что сердца десятки? Что он должен почувствовать? Что он должен увидеть там?
Он должен впитать их, сердца товарищей, и с помощью этого сердце его расширяется. А на следующей ступени все его товарищи поднимаются, и он снова собирает их в своем сердце. И так это развивается. Так каждый. Это называется «человек да поможет ближнему». Когда каждый, он включается в сердце товарища.
Почему есть такое сопротивление человека с объединением сердец?
Это не сопротивление, это раскрытие трудности, когда именно с помощью раскрытия этой трудности человек приобретает клей для того, чтобы склеить их вместе.
Это не просто так трудно. Творец не просто так отталкивает. Он хочет, чтобы человек пожелал завоевать их, захотел соединить их вместе. Все это для того, чтобы был клей. Когда он жмет и хочет, чтобы были вместе, так как бы из этого давления извлекает оттуда соки, клей, который соединит их. Так это происходит. Киев.
Здравствуйте, Раф. Если можно, немножко больше, вот еще в глубину, чтобы почувствовать по поводу стыда перед Творцом, что не прошу исправления. В этом состоянии стыда нужно вот быть как в молитве на протяжении дня, пребывать в этом состоянии.
Буша цихим леорер.
Стыд нужно пробуждать не все время, а иногда, как любое состояние. Мы должны управлять любым состоянием. Часть наших состояний мы должны пройти в ощущении стыда. Сучи.
Это вопрос. Почему говорится, что стыд должен за то, что я не просил? Просто это какая-то печаль за упущенную возможность, еще понятно. Но за что мне стыдно? Я же ничего не украл, я же и не знал, что так надо было делать. Как бы с понимающего спрос должен быть. А я и не знал. Ну, печально, что упустил варианты, да?
Зелонахон.
Это неверно. Ты должен знать, что есть у тебя Творец, и что Он источник всего, и поэтому есть тебе к кому обращаться. Если ты формируешь себя правильно относительно Творца, ты как младенец плачешься матери, и у тебя нет никакой проблемы. Если ты не чувствуешь, к кому обратиться, признак того, что ты не формируешь себя относительно Творца правильно. Хаверим.
Ну вот еще тоже в этом контексте вопрос, что я не стыд от того, что я не попросил. Это получается, что не хватает осознания величия Творца или, скажем так, величия десятки, потому что когда происходит вот эта нестыковка.
Да, 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 да. Не надо усложнять, чтобы поняли все. Им они ло мивакеш.
И если я не прошу, признак того, что я пока еще не понимаю системы связи между нами и Творцом. И я должен думать об этом больше и рисовать себе ее правильно. Ивритоязычная десятка.
Здравствуйте, Раф. Еще с десятки спрашивает. Говорит, что у него шум, он не может говорить, он хочет задать такой вопрос. Создал ли Творец все совершенным? Почему Борисулам называет тело грязным?
Грязное имеется в виду желание получать с намерениями ради получения. Это то, что мы с самого начала получили, и поэтому называется грязным и уродливым. Москва 7.
Про вот это единое сердце. А где этот качественный переход, когда уже Творец помогает? Потому что ну, действительно очень сложная такая непонятная работа, как это все собрать. Где эта вот граница перехода? До чего должен человек дойти?
Мавар ми...
Переход от твоего сердца к общему в том, что человек ломает себя, проходит максом, начинает чувствовать, что нет у него одного сердца, когда на самом деле то, что у него было одним сердцем раньше, это была ошибка, и нет у него одного сердца, а буквально есть у него общее сердце, сердце всей десятки. Я понимаю, что у вас есть еще много вопросов, и я очень рад этому. Но мы продолжим это завтра. А пока что песня. You won't be alone.
the deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why. Together.